Спонсор выпуска Goblin News – магазин Opper Shop. Я вас категорически приветствую. Выпуск новостей традиционно подготовлен совместно с проектом «Однако». Если кому вдогонку к новостям нужны обстоятельные рассуждения, вам туда. Ссылка под роликом. К началу недели Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала рекордный прирост заболеваемости в день – около 500 тысяч, то есть 500 000. Главные коронавирусные новости приходят из Европы. Там ширится размах заболеваемости, сгущаются предохранительные мероприятия. В Словакии на 3 недели и в Уэльсе на 2 недели ввели полуизоляцию. Выходить из дома можно только на работу и по неотложным делам. Ну, там, в магазин за продуктами или к врачу. В общем, там уже так, как везде было весной. В Италии и во Франции непонятно зачем вводят комендантский час. Это потому, что по ночам коронавирус особо свиреп. Ну, чисто собака Баскервилей. Причем в Италии обещают полную самоизоляцию. Ну, а пока она не началась, отчаявшийся итальянский народ устраивает акции протеста. Потому что надо работать, иначе не будет денег. В Германии граждан попросили просто ограничить передвижение. Но уже в ближайшее время вежливая рекомендация станет конкретным административным требованием. Ну, соседняя с Германией Дания встревожена не на шутку и перекрыла границу с Германией. Ну, то есть, границу со всей континентальной Европой, потому что других сухопутных границ у Дании нет. У нас на общеевропейском фоне пока что все несколько либеральнее. Скорость распространения коронавируса нашу власть тревожит. Но пока что власть воздерживается от тотальных изоляционных мер по весеннему образцу. Но, судя по отчаянному вою в телевизионных новостях, воздержание особо не затянется. Роспотребнадзор постановил было закрыть ночные рестораны, клубы и прочее нежизненно важное. Зачем, тоже непонятно. Ну, какую такую опасность таят в себе ночные точки общепита и развлечений? Что в них опасного ночью? Вот чем ночная опасность отличается от опасности дневной? А окончательные решения по данным вопросам пока что оставили за местными властями. Ну, московские власти ответили незамедлительно. Ничего закрывать не будут. Для профилактики достаточно локального пропускного режима. Ну, а для пущей надежности систему чек-инов можно распространить вообще на все торговые точки. Ну, а мы чё? Мы ничего. От нас в отношении эпидемии не зависит ничего абсолютно. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Береги себя, родных и близких. В Белоруссии в эти выходные истек срок идиотского ультиматума Тихановской. Тихановская потребовала от Лукашенко уйти, а не то оппозиция будет не любить его еще громче. Были обещаны всенародные протесты и полный паралич всей страны. Посольство США тут же выступило. Находящихся в Беларуси американцев предупредили о надвигающихся эпохальных событиях и порекомендовали никуда не выходить, иметь на дому 3-дневный запас еды, лекарств, соли, спичек и всего остального. Непонятно. Не то в посольстве США вскрыли пакет с майданными инструкциями, то ли проводят учения перед настоящим Майданом. Он как раз у них дома запланирован в начале ноября. Ну, а в Минске как-то не сложилось. Конечно, были и шествия, были и митинги. Белорусские майдауны даже нарушили традицию проводить майданы строго по выходным. Отважно бродили по улицам, начиная прямо с понедельника. Ну, получалось, правда, совсем не массово и вовсе не так, как грозились. Никакая это была не забастовка и уж тем более никакая не всеобщая. Правда, Лукашенко это насторожило. И Лукашенко даже сказал, что на этот раз протесты перешли какую-то красную черту. И если раньше он велел с ними работать аккуратно, то теперь, надо понимать, можно с ними работать как попало. Свежие репрессии направлены против основной массы бастующих – студентов. Малолетних смутьянов велено отчислять из вузов и отправлять или на службу в армию, или, как сказал сам Лукашенко, пусть ходят по улице. Здраво, конечно. Власти Белоруссии при защите государства и порядка, ну и раньше как-то особо не церемонились, ОМОНовцы не стеснялись наводить порядок жестко и вязать особо буйных десятками и сотнями. А потуги устроить забастовки на предприятиях мгновенно пресекли увольнениями зачинщиков. В общем, все как по книжке пролетарского писателя Горького «Мать». Я смотрю, ты не читал. А ты почитай, ну или кино посмотри, например, «Юность Максима». Оно полезно, если ты в такое дело лезешь. Однако реальная проблема Белоруссии – это не оппозиция и даже не забастовка. Там самому Лукашенко давно пора как-то самоопределиться, а зачем это государство вообще? И с кем оно? По существу же политического кризиса, то есть по конституционной реформе, Лукашенко предпочитает отделываться общими словами. Мол, как народ решит, так я и посмотрю. Ну, а наши старательно и регулярно делают разные официальные заявления, что все это дело Белоруссии. Вмешиваться в политические процессы в братском государстве мы не собираемся. Ну, а жизненный опыт подсказывает противоположное. Раз так уверенно открещиваются, значит, точно придется туда влезать. Иначе многовекторный батька там такого наворотит, что не разгребешь. Но в Белоруссии, как ни крути, все происходит цивилизованно. Одни бузят, другие чудят, но, по крайней мере, без стрельбы. Пока. А на другом краю географической карты на Карабахской войне давно забыли даже об имитации перемирий, несмотря на то, что перемирия исправно заключают раз в неделю. В эти выходные министры иностранных дел Армении и Азербайджана специально летали в Вашингтон. И там позволили себя перемирить целому Донни Трампу и его госсекретарю Помпео. Трамп привычно бахвалился, что он все решит с легкостью, потому что он уже практически great hehehein. И вот с понедельника поутру началось очередное гуманитарное перемирие, а вместе с ним прекращение огня. Закончилось это вашингтонское перемирие стремительно, за пару минут. Ну, то есть точно так же быстро, как и два предыдущих московских перемирия. Обе стороны тут же отрапортовали об успехах. Пожаловались друг на друга всем миротворцам наперебой. И американцам, и русским, и французам. И продолжили друг друга азартно убивать. Ну, теперь там еще озаботились иранцы. Послали своего спецпредставителя в Баку, в Ереван и в Москву. Ну, чтобы, значит, тоже дипломатически урегулировать. Не иначе теперь у Армении и Азербайджана будет тегеранское перемирие. Ну, до кучи. В общем, вокруг Карабаха миротворцев уже чуть ли не втрое больше, чем воюющих. И ничего, войне это не помеха. Но как-то многовато этих миротворцев столпилось на нашей границе. Кроется в этом деле нешуточный подвох. Ну, с Турцией все понятно. Эти без мыла пытаются пролезть в великие державы, чтобы быть как взрослые. В понедельник, ну, как раз в первый день перемирия, президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил очень воинственно. Алиев сказал, что не верит никому, что все большие страны не посредники никакие, а наймиты Армении, защищающие ее от праведного азербайджанского гнева. И что проблема Карабаха дипломатического решения не имеет. А вот военное решение очень даже имеет. На этих словах, кстати, Вашингтонское перемирие и закончилось. На самом же деле Алиев выступал от имени своего брата Эрдогана, как он его называет. А Эрдоган просил передать, что мир больше, чем 5 стран. Это имея в виду постоянных членов Совета Безопасности ООН. И что Турция тоже великая держава и тоже хочет долю. И потому успешно лезет и будет дальше лезть в Карабах. А чтобы Турции там было не очень скучно, теперь туда следом за ней может полезть и США. А что такого? Трамп приказал всем жить дружно, а они его не послушались. Ну, отчего бы не послать в Закавказье американских миротворцев? Все вполне логично. Для США было бы очень даже неплохо влезть в мягкое закавказское подбрюшье России со своим военным присутствием. Ну, чтобы, значит, соседствовали там турецкие войска, американские войска и русские войска на зависть всем. А Россия пока старается никого не провоцировать и ни во что грубо не вмешиваться. Ну, хотя такое совсем недавно уже бывало. В Осетии в 2008, в Крыму в 2014. До тех пор, пока там не началось, мы тоже чинно сидели в позе уважаемого международного партнера. Вот когда началось, пришлось очень быстро соображать и очень быстро делать известный выбор. Ну, вот, похоже, и в Карабахе тоже может прийти к тому, что России опять придется очень быстро соображать, что мы вообще хотим и что ради этого готовы делать. Министерство просвещения объявило о принятии новой концепции преподавания истории в школах. Главный придворный историк страны, гражданин Чубарьян, пояснил за главное. Во-первых, предмет «История» должен излагаться в таком ключе, чтобы общество консолидировалось. Ну, это, как нетрудно догадаться, бестолковая мантра и никчемный лозунг. Во-вторых, министерство определяет обязательные для всех темы, но их трактовка зависит от педагога. А это значит, что специальный орган государственной власти отказывается от какой бы то ни было ответственности за то, какую идеологию будут вбивать в головы вашим детям. А самой России, значит, не нужна никакая своя историческая политика. Ну, пусть оно само как-нибудь, а ответственные граждане тихонько посидят в сторонке. Оно, может, и к лучшему, если у чиновников с точки зрения идеологии лучше всего получается лютая антисоветчина, ну, возможно, им бы действительно лучше помолчать. Ну, а ты, когда поведешь детей в школу, поинтересуйся, кто у них там учитель истории. Теперь учитель истории за нашу родину самый главный. Ему решать, что и как у нас было. Ну и, соответственно, как дальше будет. Третьего дня отечественные СМИ дружно завопили, что актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы, устроил для сокамерников в СИЗО «Водник» роскошный ужин. А рассказала им об этом сестра артиста Анастасия. «С Михаилом, – говорит Анастасия, – все в порядке. Михаил сумел найти контакт с сокамерниками. Сокамерники к нему относятся хорошо. И поэтому знаменитый артист устроил для них ужин». В контору, которая занимается приготовлением пищи для изолятора, от Михаила Ефремова поступил заказ на приготовление фаршированного яблоками гуся. Блюдо нехитрое и недорогое. Набитый яблоками и зажаренный гусь обошелся в 3000 рублей. Ну а Ефремову был выставлен счет, учитывая какие-то наценки в СИН, в 6000 рублей. Говорят, Михаила такая, безусловно, чудовищная сумма нисколько не смутила. Далее из наших СМИ стало известно, что Михаил сидит не в какой-то завшивленной хате, а в добротной VIP-камере. И сидит он в ней, очевидно, не один. С самых первых дней жестокого заточения в распоряжении легендарного актера отдельный санузел и даже холодильник. Наши СМИ сообщают, что Михаил ежедневно заказывает блюда из столичных ресторанов. Ну, а тюремную баланду, надо понимать, не ест. И вот тут как-то непонятно получается. Пищу для СИЗО готовит какая-то спецконтора, в которой отменно жарят гусей, натолкав им в жопу яблок. Или жратву в изолятор можно заказывать из любого московского ресторана. Народ переживает за любимого актера. Хорошо ли он кушает? Достаточно ли еды подгоняют ему из ресторанов? Но удивительно в этом другое. Вот недавно кто-то вывалил в сеть фотки, на которых осужденный Цапок ест шашлыки и креветки. Вой в СМИ поднялся до небес. Как же так? В местах лишения свободы жрут шашлыки и креветки. Система прогнила. Продажных вертухаев уволить. Долой власть, Путин должен уйти. А вот Миха Ефремов на тюрьме жрет гусей с яблоками и... Тишина. А что такого? У человека есть деньги. Он ест, что хочет. Все по закону. Ну, как известно, при демократии все животные равны. Но некоторые равнее. А на сегодня все.